Я же еду в полк и в бурях брани на поле битвы проведу отчаянную судьбу мою. Довольно. Еду. В эту минуту отворилась дверь, и Гаврила, весь измокший, весь в грязи, до невозможности, предстал перед сметенную публикою. «Что с тобой? Откуда? Где Фома?» — вскричал дядя, бросаясь к Гавриле. За ним бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручьями. Визги, ахи, крики сопровождали каждое слово Гаврилы. «У Березняка оставил, версты полторы отсюдова», — начал он плачевным голосом. «Лошадь Маланьи испужалась и в канаву бросилась». «Ну?» — вскричал дядя. «Телега перевалилась. Ну, а Фома?» «В канаву упались». «Да ну же, досказывай, истязатель!» «Бок отшиблись и заплакались. Я лошадь выпряг, да верхом и прибыл сюда доложить. А Фома там остался?» «Встал и пошел себе дальше с палочкой», — заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову. Слезы и рыдания дамского пола были неизобразимы. «Полкана!» — закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали. Дядя вскочил на него неоседланного, и через минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой Фомичом. Дядя ускакал даже без фуражки. Дамы побросались к окнам. Среди ахов и стонов слышались и советы. Толковали о немедленной теплой ванне, об растирании Фомы Фомича спиртом, о грудном чае, о том, что Фома Фомич крошечки хлебца с утра в рот не брались, и что они теперь натощакс. Девица Перепелицына нашла забытые очки в футляре, и находка произвела необыкновенный эффект. Генеральша бросилась на них с воплями и слезами, и, не выпуская их из рук, снова припала к окну смотреть на дорогу. Ожидание дошло, наконец, до самой последней степени напряжения. В другом углу Сашенька утешала Настю. Они обнялись и плакали. Настенька держала за руку Илюшу и поминутно целовала его, прощаясь своим учеником. Илюша плакал навзрыд, еще сам не зная чему. Ежевикин и Мизинчиков толковали о чем-то в стороне. Мне показалось, что Бахчеев, смотря на девиц, как будто тоже приготовлялся захныкать. Я подошел к нему. «Нет, батюшка», — сказал он мне, — «Фома-то Фомич, пожалуй бы, и удалился отсюда. Да время еще тому не пришло. Золоторогих быков еще под экипаж ему не достали. Не беспокойтесь, батюшка, хозяев из дому выживет и сам останется». Гроза прошла, и господин Бахчеев, видимо, изменил свои убеждения. Вдруг раздалось «Ведут, ведут», и дамы с визгом побросались к дверям. Не прошло еще 10 минут после отъезда дяди, казалось, невозможно бы так скоро привести Фому Фомича. Но загадка объяснилась потом очень просто. Фома Фомич, отпустив Гаврилу, действительно пошел себе с палочкой. Но, почувствовав себя в совершенном уединении, среди бури, грома и ливня, препостыдно струсил, поворотил в Степанчикова и побежал вслед за Гаврилой. Дядя захватил его уже на селе. Тотчас же остановили одну проезжавшую мимо телегу, сбежались мужики и посадили в нее присмиревшего Фому Фомича. Так и доставили его прямо в отверстые объятия генеральши, которая чуть не обезумела от ужаса, увидя, в каком он положении. Он был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая. Хотели тотчас же тащить его наверх, чтобы переменить белье. Кричали о бузине и о других крепительных средствах. Метались во все стороны без всякого толку. Говорили все за раз. Но Фома как будто не замечал никого и ничего. Его вели под руки. Добравшись до своего кресла, он тяжело опустился в него и закрыл глаза. Кто-то закричал, что он умирает. Поднялся ужаснейший вой, но более всех ревел Фалалей, стараясь пробиться сквозь толпу барынь к Фоме Фомичу, чтобы немедленно поцеловать у него ручку.